Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 30 июня. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня будут работать Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. На днях были обнародованы результаты переписи населения 2021 года, которые показали большие изменения состава австралийской популяции. Подробный материал об этом подготовила Светлана Принцева и новостная служба SBS. Также поговорим про возврат налогов в 2022 году с экспертом, сертифицированным бухгалтером и зарегистрированным налоговым агентом Еленой Телегиной.
Есть хорошая новость. В последнем бюджете правительство решило увеличить налоговую льготу для людей со средним и низким доходом. И она была в прошлом году тоже. Для дохода до 90 тысяч налоговая льгота в прошлом году была $1,080, а в этом году это 1500.
Также послушаем новые эпизоды подкаста «Я русский» и «Я против войны» с Галиной Серединой из Macquarie University и Вероникой Маккензи-Смит, сотрудником Australian Nuclear Science and Technology Organization из Сиднея. С 1 июля вход во многие музеи Сиднея станет бесплатным. Пообщаемся об этом с Ларой Джемс. А еще поговорим о том, почему популярная группа Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении в 2020 году, уехала из России, и послушаем их новую песню. На днях были обнародованы результаты переписи населения 2021 года, которые показали большие изменения состава австралийской популяции. От культурного происхождения до религии Австралия становится все более разнообразной, а ее население увеличилось вдвое за последние 50 лет, до 25,5 миллионов человек. Предлагаю послушать материал Светланы Принцевой и новостной службы SBS об этом.
Население Австралии становится все более разнообразным и менее религиозным. Это ключевой вывод последней переписи, проведенной в 2021 году. Население продолжало быстро расти. За последние 5 лет в Австралию прибыло более 1 миллиона новых жителей, причем подавляющее большинство до закрытия границ в 2020 году из-за глобальной пандемии COVID. Перепись 2021 года рисует интересную картину современной Австралии. И Тереза Дикинсон из Австралийского статистического бюро говорит, что данные показывают, как меняются модели миграции. Количество нас, австралийцев в первом поколении, кто родился за границей, и австралийцев во втором поколении, тех, у кого один или оба родителя родились за границей, и это также я, выросло и сейчас составляет более половины населения Австралии. Наибольший прирост людей, нерожденных в Австралии, был из Индии, которая в настоящее время также является третьей в процентном соотношении страной рождения австралийских жителей, следуя за Австралией и Англией, за которыми идут Китай и Новая Зеландия. Китайский язык мандарин по-прежнему остается самым распространенным языком, кроме английского, на котором общаются дома. Но с 2016 года наибольший прирост был из числа носителей панджаби. Что касается русского языка, 54 883 человека сообщили, что русский является их родным. Это число немного выросло с прошлой переписи. Тогда цифра составляла 50 308. Демограф из Австралийского национального университета доктор Лиз Аллен говорит, что даже эти цифры могут не полностью отражать истинную природу мультикультурализма Австралии.
While the majority of Australians are either themselves born overseas,
в то время как большинство австралийцев либо сами родились за границей, либо их родители родились за границей, это лишь верхушка айсберга. есть гораздо больше австралийцев, которые идентифицируют себя с так называемым дефисным австралийским статусом. Скажем, например, азиаты-австралийцы, африканцы-австралийцы и так далее. Доля представителей поколений также сместилась в сторону миллениалов. Это люди в возрасте от 25 до 39 лет, которые сейчас почти на одном уровне с так называемыми бэби-бумерами. Люди в возрасте 55-74 лет. Каждая из групп насчитывает свыше 5 400 000 человек. Но Дэвид Грюин говорит, что миллениалы, вероятно, уже преобладают. В вечер переписи миллениалы были в шаге от достижения числа бэби-бумеров. И к настоящему времени почти наверняка миллениалы уже обогнали бэби-бумеров, потому что в августе прошлого года их было всего на 5000 человек меньше. Перепись 2021 года ознаменовалась 50-летием с того момента, как при пересчете населения были учтены также представители аборигенных народов и жители островов Торресового пролива. На этот раз количество респондентов, которые идентифицировали себя как аборигенные народы и жители островов Торресового пролива, увеличилось на 25,2% по сравнению с 2016 годом и составило более 810 тысяч человек или 3,2% населения. Доктор Ли Зайлен говорит, что цифры неудивительны. Мы видим, что люди более охотно сообщают о своей идентичности как о представителях коренных народов Австралии. И наряду с этим мы видим, что среди австралийцев из числа коренных народов обычно выше уровень рождаемости. Но профессор Сандра Хардинг из независимой экспертной группы, которая исследует качество данных переписи, говорит, что, вероятно, по-прежнему сведения об австралийцах из числа коренных народов являются заниженными. Несмотря на активизацию усилий и инвестиций со стороны Австралийского бюро статистики, в 2021 году сохраняется чистый недоучет аборигенных народов и жителей островов Торресового пролива на уровне 17%, что соответствует данным двух последних переписей. Австралийское бюро статистики продолжит исследование этого вопроса. Впервые в анкете переписи были заданы вопросы о долгосрочном состоянии здоровья. Причем одним из наиболее часто упоминаемых состояний были психические заболевания, особенно среди молодых людей. Еще один новый вопрос был включен для оценки нынешних и бывших представителей сил обороны Австралии. Сейчас их более 580 тысяч человек. Министр, ответственный за Австралийское бюро статистики, Эндрю Ли, говорит, что такая информация о переписи влияет на то, как правительство будет формировать дальнейшую политику. Данные переписи помогают нам лучше понять появление новых сообществ, давая представление о том, куда правительство направит свои действия. В ходе последней переписи людей попросили указать свой пол, предлагая ответы «мужской», «женский» и «небинарный». Но звучат призывы включить больше вариантов ответов в следующую перепись. Доктор Дэвид Грюн говорит, что вопросы выбирает правительство и парламент, и бывшее коалиционное правительство поручило Австралийскому бюро статистики задавать вопросы о поле, но не о гендере и не о сексуальной ориентации. Однако это может измениться к следующей переписи. Будет возможность пересмотреть это для переписи 2026 года. И Австралийское бюро статистики примет участие в процессе консультации с общественностью, который начнется позже в этом году, чтобы узнать мнение общества по поводу того, какие еще вопросы следует включить в перепись. Перепись является важным отражением картины австралийского сообщества, которое играет и будет продолжать играть критическую роль в том, как Австралия будет развиваться в будущем. Информация подготовлена по материалам Кришини Данджи из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана. А сейчас в эфире «Я русский, и я против войны». Так называется подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине. Сегодня гости подкаста Галина Середина из Macquarie University и Вероника Маккензи Смит, сотрудник Australian Nuclear Science and Technology Organization из Сиднея.
Меня зовут Галина Середина, мне 38 лет. В феврале 2018 года я и мой муж переехали из Москвы в Австралию. Сейчас я работаю в Сиднейском Macquarie University, занимаюсь правовой поддержкой исследований и оценкой создаваемых в процессе исследований объектов интеллектуальной собственности. Я русская, и я против войны. Мне очень тяжело найти ответ, почему я против войны. Потому что мне кажется, что это настолько естественно быть против войны, что это то же самое, как рассказывать людям, почему мы любим, например, своих детей. Для меня война с Россией против Украины — это огромная глобальная трагедия семейного уровня, такого человеческого уровня и, конечно, масштаба просто вселенной. Мне кажется, мы должны осознать, мы россияне, что мы поступили как предатели по отношению к Украине. Я не буду сейчас рассказывать о братских народах, мне кажется, это все вот какая-то пропагандистская ерунда, но это объективный факт, исторический факт. Так сложилась наша общая история с украинским народом, что мы были вместе, мы были одной страной долгие годы. Хорошо это или плохо, мы сейчас оценивать не будем, но вот так сложилось. И, конечно, связи как семейные, так вот и человеческие, дружеские какие-то, они были очень-очень-очень близки и тесны. И очень страшно то, что вот в один момент, в одночасье мы эти человеческие связи, эти человеческие мосты, которые существовали, мы их разрушили. И если сейчас мы, россияне, не будем высказываться, то никогда не будет никакой надежды на то, чтобы эти человеческие связи и мосты наладить. Я искренне верю в то, что те россияне, которые находятся на территории России, они на самом деле не за войну. Даже если, может быть, есть такие их меньшинство, которые действительно обруманены этой пропагандой, мы должны понимать, что на пропаганду выделяется, например, только на Russia Today около 218 миллиардов рублей в год. А сейчас затраты и расходы на пропаганду с начала войны выросли в 3 раза. Вот представьте, это только расходы государства на Russia Today. И исследователи на канале «Популярная политика» доказали, что пропаганда сейчас занимает 16,5 часов эфира. И это без учета новостей. Таким образом, люди действительно оболванены пропагандой. Но я все равно уверена, что их меньшинство. Большинство все-таки или запугано и молчит, или пока еще не осознало как раз-таки вот этой трагедии, страшной трагедии, которая случилась и которая инициирована россиянами. И получается то, что эта война ведется от нашего имени, хотя мы никогда не давали полномочий этому государству вести эту войну, никогда не давали своего согласия на то, чтобы от нашего имени велась эта война. Но она ведется. И поэтому нам нужно высказываться очень активно, особенно россиянам, которые живут за пределами России. У нас есть вот эта роскошь, она нам предоставлена. Говорить свободно, выражать свое мнение и не бояться за свои слова, за то мнение, которое мы выражаем. Поэтому давайте мы будем это делать ради Украины и ради России, ради себя, ради тех людей, близких, прекрасных и замечательных, которые еще в России остались. И ради спасения замечательных украинских людей, которые сейчас убивают, насилуют. Каждый вот этот выстрел, каждая ракета, которая летит в сторону гражданского мирного населения, это огромный шрам на моем сердце, на моей душе, на сердце моих родителей, потому что для нашей семьи это очень персонально, это личная трагедия. Мы очень тесно связаны с Украиной. У нас огромное количество семейных связей. Наши родственники, самые близкие друзья живут в Украине. Поэтому я обращаюсь сейчас к тем, кто действительно поддерживает идею, антивоенную идею. Давайте будем говорить активно. Присоединяйтесь, пожалуйста, к антивоенным акциям. Присоединяйтесь к антивоенным высказываниям. Хотя бы говорите о войне. Если вы боитесь сказать, что вы против, хотя бы говорите о ней. Смените сейчас фокус своих социальных сетей. Не рассказывайте о том, как прекрасно вы сходили с детьми в кукольный театр. Оставьте это на потом. Даже если вы, как прекрасные родители, разумеется, хотите, чтобы у ваших детей было хорошее детство, нормальное детство. Это прекрасно, это замечательно, никто вас за это не осуждает. Дарите хорошее, прекрасное детство своим детям. Но не рассказывайте сейчас об этом в социальных сетях. Сейчас не время. Расскажите об этом потом. А сейчас расскажите о тех детях, которые погибают в Украине, которых необходимо еще спасти. Мы можем их спасти.
Меня зовут Вероника Маккензи-Смит. Я работаю в Australian Nuclear Science and Technology Organization на австралийское правительство. Мне 39 лет, я живу в Сиднее. Почему я против войны? Потому что нет высшей ценности, чем человеческая жизнь. Потому что убивать нехорошо. Потому что украинцы — это наш самый близкий, самый братский народ. И в каждой российской семье есть родственник или друг украинец. И наоборот тоже. Сейчас мы для них враги. Из-за того, что наши российские солдаты творят сейчас на территории Украины. Важно не молчать, потому что, мне кажется, российская пропаганда, она очень хорошо сейчас запудривает людям мозги по поводу того, что вот мы тут все едины, да, мы тут все выстоим единым порывом, мы все согласны, что нужно проводить то, что они называют спецоперацией в Украине, денацификация и так далее. И чем больше людей говорят, тем больше людей там, в России, которые остались и которые не поддерживают этот ужас, наверное, будут понимать, что они не одиноки, что таких, как они, русских, россиян, их много, что они нормальные, что у них все в порядке, что их моральный компас, он не сбился. Когда все случилось 24-го числа, я, конечно, сначала была в прострации, потом я ходила на митинги протеста, переводила деньги, да, поддерживала своих друзей украинских, как могла, и здесь, в Австралии, и тех, кто там в Украине. А потом я поняла, что этого как-то недостаточно, и мне хочется как-то адресно, конкретно помочь каким-то конкретным людям. И я присоединилась к программе, это канадская тьюторинговая компания, они называются Compass Tutoring, и они организовывают репетиторство для украинских детей. Ну, чтобы вы понимали, да, в какой-то момент порядка 80% украинских детей оказались вдали от дома и без возможности посещать школы, да, то есть у них были какие-то онлайн-занятия, но это не совсем то, да, когда этот класс 30 человек и один учитель, и все это по скайпу или там по зуму. И они кинули клич и предложили всем желающим, кто хочет присоединиться к этой программе. Я преподавала английский еще в юности, когда училась в институте, и подняла руку и присоединилась. Вот у меня три мальчика, они все трое из Киева, двое из них до недавнего времени были в эвакуации, сейчас вот двое вернулись, один все еще в эвакуации. Чудесные дети, которые свободно говорят по-русски, которые знают, что я русская, не испытывают никакой ненависти, никакие они не нацисты, хорошие, чудесные дети. У одного из этих детей дяди убили русские солдаты, и тем не менее все равно этот ребенок ко мне ненависти никакой не испытывает. То есть, возникает некий, знаете, когнитивный диссонанс, когда ты это все видишь, потому что, легко, я могу себе легко представить, что у меня был бы ребенок такого возраста, да, и вот это с моим ребенком могло бы такое случиться. Это ужасно. Каждый день там гибнут люди, каждый день гибнут мирные жители, каждый день гибнут маленькие дети, грудные дети, старики. Это должно остановиться, да, и русские ребята, все равно этим мальчикам 20-летним, они все равно чьи-то дети. Их дети там погибают и просто, и остаются там, их никто не забирает, да, то есть мы уже все там, мне кажется, слышали множество раз, что их не забирают. Это ужасно.
Это были Галина Середина и Вероника Маккензи-Смит. Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста, напишите нам личное сообщение на Facebook или email на russian.program@sbs.com.au. И хочу обратить ваше внимание, что к участию в подкасте мы приглашаем всех русскоязычных людей в Австралии. Сегодня 30 июня, последний день финансового года, поэтому следующее наше интервью, я думаю, будет актуально для многих. Сертифицированным бухгалтером и зарегистрированным налоговым агентом Еленой Телегиной мы поговорили о сроках и важных правилах подачи налоговой декларации в этом году. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Виктория.
Елена, расскажите о сроках, когда можно и нужно подавать налоговую декларацию в этом году. Помню, что в прошлом году налоговая просила людей не торопиться, так как они были перегружены работой из-за пандемии. Как обстоит ситуация в этом году?
Слава Богу, в этом году немножечко легче. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за возможность рассказать о налоговых новостях. Спасибо вам. Мы постараемся подать все очень хорошо в этом году. Сроки остались прежними, они не изменились. Это по-прежнему с 1 июля по 31 октября сроки подачи отчета за 2022 год. Немножечко изменения последние два года, это было в прошлом году тоже, и в этом году точно такая же ситуация, потому что работодатель не выдает никаких теперь документов работнику о том, сколько он заработал за год. Вся информация отправляется напрямую в налоговый офис. 14 июля она должна быть там, по закону, да? То есть поэтому налоговый офис просит, пожалуйста, не подавайте свои отчеты до 14 июля, потому что может получиться так, что вы подадите свой отчет, а потом выяснится, что кто-то вам еще заплатил, и вы это не учли в вашем отчете. Такое у меня случается частенько, когда мы подаем ранние отчеты сразу же в первых числах июля, а потом налоговый офис присылает письмо человеку и говорит, что а вы забыли упомянуть этот доход. И, ну конечно, как я забыла, у меня была еще одна работа, понимаете. А та работа не забыла, и она отправила эти данные в налоговую, а мы уже подали отчет. Его иногда приходится переделывать. Иногда доплачивают налоги. Чтобы это избежать такой ситуации, лучше всего подождать до 15 июля.
Да, отличное замечание. Елена, а какие нюансы появились в подаче декларации в этом году еще?
Есть хорошая новость. В последнем бюджете правительство решило увеличить налоговую льготу для людей со средним и низким доходом, и она была в прошлом году тоже. Для дохода до 90 тысяч налоговая льгота в прошлом году была $1,080, а в этом году это 1500. То есть на $420 она увеличена. Это очень приятно. Это просто означает, что много людей получит возврат налога выше, ну, в среднем на $400, но никогда нельзя обещать, что будет именно вот такая сумма. Меня вот уже спрашивают, значит ли это, что я получу возврат налога 1500. И почему 1500, если в прошлом году я получил там 2? Понимаете, это немножечко не совсем работает так. Налоговая льгота уменьшает, увеличивает возврат налога или уменьшает доплату налога, если есть доплата. Но это не всегда напрямую именно так. То есть 1500 налоговой льготы не означает, что вы именно такую сумму получите. Вторая новость связана с тем, что в связи с пандемией много людей вынуждены были делать тесты на COVID, и у них были другие расходы с этим связанные. И в феврале правительство решило, что эти расходы можно будет включить в рабочие расходы, если эти тесты были необходимы для работы. И даже более того, что достаточно необычно, из-за того, что это было решено только несколько месяцев назад, в общем, в феврале, правительство сказало, хорошо, если у вас нет чеков на эти тесты, это мы примем, но у вас должны быть хотя бы выписки из банков, ну, какие-то записи, подтверждающие, что вы это покупали, и это должно быть требование работы. А для тех людей, кто ездил в командировки, и так как оказалось, что они были вынуждены жить в карантине, стоимость проживания, питания тоже мы можем включить в расходы. То есть это тоже, ну, эти необходимые расходы, понимаете, если их вам не возместили на работе, они нам помогут увеличить возврат налога. Это тоже, в общем, достаточно приятная вещь, которую правительство сделало в этом году. А покупка масок, ну, это было и в прошлом году, средства для дезинфекции рук тоже можно включить в расходы. То есть эти вещи, скажем, новые. И еще одна важная вещь, которую мне бы хотелось упомянуть. Для тех, кто собирает депозит на покупку своего первого жилья в Австралии, с 1 июля 2022 года есть такая схема для помощи в покупке жилья с помощью взносов Superannuation. First Home Buyer Superannuation Scheme она называется. И до 1 июля 2022 года общая сумма максимальная была $30,000. И с 1 июля 2022 эта сумма увеличена до $50,000. В год можно вносить в свой фонд $15,000 для каждого человека. Этот взнос можно включать в расходы, что увеличивает возврат налога довольно значительно. И когда вы решите, наконец, купить свое первое жилье, общую сумму можно будет снять из пенсионного фонда, использовать. Она будет включена в доход, но к ней прилагается еще налоговая льгота, так что для большинства людей дополнительных налогов на сумму, снятую с пенсионного фонда, никаких дополнительных налогов не будет. Это очень полезная схема. Я очень много о ней писала на своем сайте. Там написала, как, почему это выгодно с точки зрения налогов, как это работает, и ответила на самые распространенные вопросы по этому поводу. Это очень полезная схема для людей, кто думает о покупке своего первого жилья. Я очень советую на нее как следует посмотреть, и правительство решило ее значительно расширить с 1 июля, что, мне кажется, очень-очень хорошо. С 1 июля программа помощи покупки семьям с одним родителем, правительство гарантирует депозит до 2%. То есть они могут купить жилье, если у них депозит всего 2% от стоимости, а остальное гарантирует правительство. Также есть помощь в покупке дома в региональной Австралии. Это даже не обязательно должен быть первый дом. Вот на эту программу тоже советую внимание обратить. Она очень, очень полезная может быть. Если я могу, я хотела бы еще упомянуть буквально о двух вещах.
Да, конечно.
Это для тех людей, кто на временной визе в Австралии, я советую прямо в первое число июля отправить заявку на получение Medicare Entitlement Statement для того, чтобы, опять же, увеличить возврат налога и не платить налог на медицину. И для тех людей, кто, у кого были операции с криптовалютой, это осложняет несколько подачу отчетов для нас, но, к сожалению, неизбежное, скажем, зло, потому что налоговый офис очень строго нас предупреждает, что они получают всю информацию с всех платформ по торговле криптовалютой и ожидают от людей, что они будут отчитываться об этом. Или в виде того, что если они там получили деньги как трейдинг, то есть в качестве бизнеса, или большей частью как выигрыш в цене, это capital gain tax там может появиться. Вот эти вот криптовалюты и Medicare, это же очень важно помнить для тех, у кого временная виза, это Medicare exemption. И если криптовалюта была обязательно, то же помните о том, что налоговый офис не дремлет и нас, да, заставляет отчитываться более точно по всем транзакциям.
А если криптовалюта только покупалась и не продавалась, все равно нужно отчитываться?
Нет, если она только покупалась в качестве инвестиций, нет, тогда отчитываться не надо. Только если происходят покупки и продажи. То есть, да.
Да, спасибо, это важное уточнение. Замечательные новости. И сейчас следующий вопрос. Мне бы хотелось бы уточнить по поводу особенностей в подаче декларации для владельцев малого бизнеса. Какие-то изменения здесь появились?
Здесь тоже есть две хорошие новости. Ну, одна уже, она, скажем так, не очень новость, но одна новость. Это правительство решило ввести налоговую льготу при оплате продуктов технологичных. Например, системы кибербезопасности, подписка на какие-то облачные программы, а также и на оплату работникам своим курсов и обучения. Я приведу пример, скажем, если компания, то есть бизнес, оплачивает покупку программы облачной какой-то, скажем, $1000, то в расходы включаются $1200, 20% дополнительно, то есть на 20% больше, чем стоимость самой программы. Но тут есть нюансы небольшие. Дело в том, что она еще не принята как закон, это налоговая льгота, и поэтому мы все ждем информации более точной, когда же это станет законом и станет ли. Но, по крайней мере, правительство нам сказало точно, что в этом году мы ее включать в отчеты не будем. И если что-то было куплено, начиная с 30 марта, то есть, по сути, с 1 апреля по 30 июня 2022 года, то налоговая льгота за это будет выдана только в следующем отчете, то есть в 2023. У нас есть время подождать, но все-таки следить за этим следует, потому что особенно на предоставление своим работникам курсов и обучения, и все вот этих программ, это довольно значительная помощь, я считаю, и развитие тоже технологий, и различных подписок тоже, которые часто используют бизнес. Мне кажется, это важная вещь. Мы все подождем, когда будет ли это законом.
Я напомню, что это была сертифицированный бухгалтер и зарегистрированный налоговый агент Елена Телегина. Сегодня мы не успели поднять все вопросы, связанные с возвратом налогов, потому что время нашей программы ограничено, поэтому мы продолжим нашу беседу с Еленой в субботу и поговорим о том, выгодна ли страховка на госпиталь, будет ли в этом году отсрочка в подаче декларации, в прошлом году ее давали в связи с пандемией, и о donations, о пожертвованиях в пользу Украины, можно ли их будет списать при подаче налогов. Не пропустите вторую часть нашего интервью в субботу в полдень. Уже завтра, 1 июля, вход во многие музеи Сиднея станет бесплатным. Сейчас я предлагаю послушать вам интервью с организатором закрытого клуба «Интересно вместе» Ларой Джемс о том, как эта новость повлияет на их совместные походы, туры и экскурсии. Лара, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Спасибо, что пригласили поговорить.
Лара, скажите, пожалуйста, знаете ли вы уже эту новость и повлияет ли она на количество встреч, которые вы проводите уже?
Да, новость мне известна, потому что я подписана на все рассылки наших музеев и галерей, и я член многих из, например, у меня есть membership галереи, membership Sydney Living Museum, и как раз Sydney Living Museum объявили о том, что вход почти во все их музеи, дома-музеи в основном, теперь будет бесплатно, что наверняка поднимет посещаемость. И да, нам действительно будет проще теперь организовать какие-то походы или экскурсии с гидом.
Да. Лара, расскажите, пожалуйста, про ваши совместные походы, про ваш клуб «Интересно вместе».
Вообще это все случилось достаточно интуитивно. В основном это случилось потому, что вот действительно мне интересно. Мне интересно узнавать. Я люблю искусство, я очень интересуюсь историей Австралии и Британии. И у нас очень много музеев, которые, может быть, даже не все знают. Собственно говоря, сначала я стала ходить очень активно сама. И чем больше я ходила, тем больше я узнавала, что есть какие-то мероприятия, гиды, туры с гидами. И тем больше мне становилось интереснее. То есть в какой-то момент я обнаружила, что с ними происходит столько интересного, что я просто не успеваю объять все, куда бы мне хотелось ходить. Кроме того, я стала приглашать своих друзей со мной, и потом я поняла, что, наверное, это можно расширить, потому что не все знают, что и где происходит. Я создала такой мини-клуб, где публикую приглашения на какие-то совместные походы. И, в принципе, это такой клуб по интересам. То есть собираются люди, которым действительно интересно встретиться по поводу какой-то конкретной выставки или вместе сходить в какой-то музей. То есть получить вместе впечатления и их обсудить. Ведь когда ты идешь один, вот еще было интересное мое наблюдение, у тебя вроде бы больше шансов сосредоточиться на том, что ты видишь, больше шансов что-то почувствовать, прочитать и так далее. Но интересный момент, когда ты идешь с кем-то, там, с двумя, тремя или даже больше знакомыми или друзьями, у вас словно появляется не два глаза, а 4, 6, 8, потому что каждый видит что-то свое. И ты бы так не увидел, например, не заметил что-то в этой картине или в этом музее. Мы все делимся тем, что мы видим, и получается, что мы увидели в 10 раз больше, чем если бы пошли одни. Вот это очень ценно.
Да, согласна. А расскажите, пожалуйста, какие темы вы уже освещали, в какие музеи ходили?
Мы в таком формате существуем уже, наверное, 2,5 года, и, к сожалению, вся эта инициатива возникла, собственно говоря, перед самым вот первым локдауном, как раз 2,5 года назад. И мы сначала очень много ходили на исторические экскурсии в музеи вместе. Ну вот конкретно все вот музеи, дома-музеи, Sydney Living Museum, это Vaucluse House, Hyde Park Barracks и так далее. Мы куда-то просто выезжали вместе, чтобы посмотреть какие-то исторические здания, допустим, колониальные эпохи. Каждый что-то знает, каждый что-то расскажет. Потом мы что-то почитаем, и все вместе это обсудим. Потом случился локдаун, это было ужасно болезненно, потому что мы только набрали обороты и почувствовали вкус этого совместного, содержательного такого времяпрепровождения. Мы также организуем еще экскурсии с гидом. Гид на русском или на английском, я заказываю туры. Мы куда-то собираемся, мы просто едем вместе. У нас даже были выездные какие-то туры, где мы тоже посещали интересные дома-музеи, интересные какие-то объекты. Это дает возможность, во-первых, встретить каких-то новых интересных людей, потому что каждый приводит своих друзей, каждый приводит своих подруг. Ну, вообще у нас женский клуб, так если. То есть мужчины приводят мужей, но, так скажем, в основном на какие-то экскурсии в музей.
Лара, а как стать членом вашего клуба? Интересно вместе. Я знаю, что он закрытый, найти его невозможно, да?
Знаете, Вик, да, я действительно предпочитаю такой формат, когда те, кто уже с нами ходит, те, кто уже в нашем клубе, они приглашают своих друзей, и таким образом мы как бы расширяем свои горизонты. Ну, можно, наверное, просто написать мне, и мы дальше это обсудим, чтобы я могла как-то запустить на ту платформу, где мы собираемся.
Вам в личное сообщение на Facebook, да, можно Лара Джемс, можно добавить друзья и попроситься, да, добавить вас в клуб.
Да, да, да. То есть, если вам действительно интересны совместные впечатления похода в галереи, похода в музеи, где, когда вы хотите разделить это впечатление с кем-то, встретить каких-то единомышленников, то да, наверное, вам к нам. У нас, в принципе, формат закрытый именно потому, что мы стараемся держать стандарты, и у нас люди все, в общем, с высоким уровнем эмоционального интеллекта.
Да, и не могу, конечно, сегодня не задать, наверное, неудобный вопрос. Как вы решаете вопрос?
Момент был... Ну, мои личные ценности — это объединять людей, создавать какое-то пространство, где можно что-то делать вместе, где мы вместе. Вот у меня вот это ключевое слово. И когда все это случилось, это было ужасно больно. У нас в нашей группе, в нашем клубе такого никакого раскола, естественно, быть не могло, потому что, опять же, я скажу, что все-таки определенный уровень эмоционального интеллекта тех, кто у нас в нашей группе. При этом было категорически невозможно никаких вообще даже разговоров на тему разделения или неприятия. Мы все друг друга поддерживаем, потому что у каждого из нас своя боль. И до того, как все это случилось, я, если честно, я даже не очень задавалась вопросом, кто откуда. Для меня, прежде всего, всегда важен вот человек. У меня очень много друзей с одной стороны и с других сторон, со всех сторон. Я обо всех знала, кто откуда. И тут, естественно, просто мы все узнали, кто в беде, чем друг друга поддерживали. И для меня самое главное сейчас, чтобы мы оставались вместе. Мне вообще кажется, что сейчас не столько важно быть за или против чего-то. Самое главное сейчас быть вместе. Нельзя ненависти вот просто разъедать то, что есть у нас здесь. Особенно здесь, в Австралии, где мы уже все вместе здесь. Мы, в принципе, одна нация здесь. Мы поддерживаем, мы спрашиваем, интересуемся. У нас абсолютная атмосфера поддержки и понимания любого человека, нашего комьюнити, потому что у каждого, как я говорю, своя боль. Кто-то не может 3 года увидеть близких, а у кого-то на близких падают бомбы. Это все ужасно. Когда мы ходим вместе, мы получаем те впечатления и наполняем себя тем, что лечит нас. Это такое хилинг, это безумно важно, потому что я помню, одна из экскурсий была буквально на первую неделю войны, и мы решили ее не отменять. И в это время было очень тяжелое эмоциональное состояние у тех людей, включая меня. И когда мы пришли туда, мы посмотрели друг на друга, мы наполнились друг от друга чем-то, что выше ненависти.
Спасибо, что поделились своим мнением. И я также видела объявление, что ваш клуб, вы приглашаете людей, вынужденных переселенцев из Украины. Писали о том, что вы гарантируете им понимание, поддержку и плюс бесплатный билет, да, на ваше мероприятие.
Да, да, мы практикуем, когда мы делаем сами какие-то экскурсии с нашим гидом, то есть так, когда это самоорганизованные экскурсии, мы выделяем обычно несколько, но обычно это родственники кого-то из наших комьюнити, ко многим приехали сейчас родственники, мы всегда говорим, приводите их к нам, мы должны греться друг от друга, нам это очень важно. Но мы не говорим об этом, мы наполняем себя, то есть вот это ощущение, когда можно наполниться чем-то, что выше ненависти выше разбора. Искусство, оно же соединяет человека с тем, что вечным, да, с прекрасным. Оно дает какой-то опыт и соприкосновение с тем, что вынет человека из этого ужаса, ну хотя бы на час, когда мы вместе, когда мы получаем познание чего-то прекрасного. Да, мы делаем экскурсии и по истории искусства, и в галерее у нас мы делаем экскурсии в галерее и в галерее современного искусства. Мне нужно написать, и да, я постараюсь включить в следующий тур. Ну, там, где билеты продаются самой институцией культурной, там, естественно, нужно обращаться в институцию. Там, где билеты разрываются нами, там мы можем помочь с удовольствием.
Да, Лара, последний вопрос. Какие у вас планы на будущее? Какие мероприятия ожидаются в ближайшее время?
Мы продолжаем наши экскурсии по галерее, по истории, двигаемся по истории искусства, по эпохам живописи. Следующая экскурсия у нас планируется в музей Чао-Чак, не в галерее, теперь в музей Чао-Чак. В галерее тоже будет, но позже. Сейчас там потрясающая выставка Light and Darkness. Мы планируем туда пойти с гидом, который будет на русском языке рассказывать нам о выставке. Это модернизм, это очень интересный период, где-то 1960 по 1990, наверное, то есть как эпохи отражались в современном искусстве, в модернизме. Вот эта тема, она очень интересная, особенно сейчас, когда можно линию провести от того, что сейчас происходит, и что, и как художники отражали какие-то события такого же плана или такого же масштаба в других точках мира, как они отражали это в искусстве. Ну и другие тоже будут походы. Я когда куда-то иду, я всегда приглашаю присоединиться просто ко мне и пойти вместе. То есть это такие самоорганизованные, свободные походы, когда можно просто объединиться с единомышленниками и сходить, посмотреть что-то, разделить впечатления.
Спасибо вам большое за это интервью, Лара.
Спасибо, Виктория. Спасибо. Всего доброго.
Это была Лара Джемс, а сейчас я хочу прочитать для вас одно объявление. Русский клуб «Стратфилди» приглашает вас на дружескую встречу с художниками и открытие выставки продажи картин 3 июля 2022 года, в этом году, да, в час дня. В программе встречи знакомства с художниками Сиднея и мастер-классы от художников Виолетты Курбановой и Аллы Матвеевой, а также многое другое. Вход свободный. А теперь, как я вам и обещала, поговорим о популярной группе Little Big, которая уехала из России. Напомню, они должны были представлять Россию на Евровидении в 2022 году. Самым популярным роликом является клип группы «Юна». Он набрал 243 миллиона просмотров. Теперь музыканты из Little Big позиционируют себя как панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса. На официальном сайте артистов указано, что коллектив теперь на постоянной основе базируется в США. Лидеры группы осудили действия Путина и сделали заявление. «Мы полностью не согласны с войной в Украине. Более того, мы верим, что любая война неприемлема. Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить все и уехать из страны», заявил лидер Little Big Илья Прусикин одному из российских изданий. Они выпустили также смелый антивоенный клип на песню «Generation Cancellation». И прежде чем включить вам эту песню, она уже практически играет, я хочу попрощаться с вами, напомнить, что мы услышимся с вами в эфире в субботу в полдень. Берегите себя.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.